«Тебе больно?» — сказал мужчина. «Немного». Он подхлестнул лошадей, и снова громкий стук восьми подкованных копыт и скрип колес, вдавленных в колеи, наполнили тьму. То была осенняя ночь 1913 года. Путешественники выехали 2 часами раньше со станции Бон, куда прибыли из Алжира, проведя сутки на жестких скамьях вагона 3-го класса. Они отыскали там араба с лошадьми, который ждал их, чтобы доставить в усадьбу, расположенную возле небольшой деревеньки, километров в 20 от города. Мужчине предстояло работать там управляющим. Какое-то время ушло на то, чтобы погрузить чемоданы и прочий багаж, да еще их задержала плохая дорога. Словно почувствовав беспокойство своего спутника, араб сказал: «Не бойтесь, бандитов здесь нет. Они есть везде», — отозвался француз. «Но я для них кое-что припас». И он похлопал себя по внутреннему карману. «Ты прав», — согласился араб. «Ненормальных всюду хватает». В этот момент женщина окликнула мужа: «Анри, мне больно». Мужчина чертыхнулся и еще подхлестнул лошадей. «Уже близко», — сказал он. Минуту спустя он оглянулся. «Болит?» Она улыбнулась ему странной, отрешенной улыбкой. Лицо ее при этом не выражало муки. «Да, очень». Он посмотрел на нее все так же серьезно. Она опять сделала извиняющийся жест. «Ничего, это, наверное, от тряски». «Смотри», — сказал араб, — «вон деревня». В самом деле, чуть впереди, слева от дороги, виднелись затуманенные дождем огни Сольферино. «Но ты бери вправо», — посоветовал араб. Мужчина заколебался, повернулся к жене. «Едем в деревню или домой?» — спросил он. «Домой. Лучше домой». Проехав еще немного, они свернули направо к ожидавшему их незнакомому дому. «Еще километр», — сказал араб. «Мы уже почти приехали», — крикнул француз жене. Она сидела, скорчившись, закрыв лицо руками. «Люси!» — позвал он. Она не шевельнулась. Мужчина тронул ее за плечо. Она беззвучно плакала. Он закричал, жестикулируя и старательно выговаривая каждый слог. «Ты сейчас сможешь лечь! Я съезжу за доктором!» «Да, съезди! По-моему, началось!» Раб смотрел на них с недоумением. «Она рожает», — сказал мужчина. «В деревне есть врач?» «Да, если хочешь, я привезу его». «Нет, ты оставайся в доме, присмотри за ней, я оберну скорее». «Есть у него машина или лошадь?» «Машина». Раб повернулся к женщине. «У тебя будет мальчик, красавец». Женщина улыбнулась ему, явно не понимая, что он говорит. «Она плохо слышит», — сказал мужчина. «Дома кричи громче и все показывай жестами». Повозка вдруг покатилась почти бесшумно. Сузившаяся внезапно дорога была вымощена туфом. Она вела вдоль крытых черепицей сараев, за которыми виднелись первые ряды виноградников. В нос им ударил острый запах виноградного сусла. Затем они миновали какие-то длинные строения с высокими крышами, и колеса зашуршали по шлаку. Это было что-то вроде двора, голого без единого деревца. Араб, молча перехватив вожжи, резко их натянул. Лошади остановились, одна из них захрапела. Араб указал на маленький, выбеленный известью домик. Низкая дверь с голубыми от купороса краями была увита виноградом. Мужчина спрыгнул с повозки и побежал под дождем к дому. Он отворил дверь. Она вела в темное помещение, где пахло остывшим очагом. Араб прошел в темноте к камину и, чиркнув охотничьей спичкой, зажег керосиновую лампу, висевшую над круглым столом. Мужчина беглым взглядом окинул побеленную кухню с облицованной красными плитками раковиной, старым буфетом и отсыревшим календарем на стене. Лестница тоже из красных плиток вела на 2-й этаж. «Затопи!» — сказал он арабу и вернулся к повозке. Отнес в дом мальчика. Женщина молча ждала. Он взял ее на руки, чтобы поставить на землю, и, задержав на миг в объятиях, заглянул ей в лицо. — Ты идти можешь? — Да, — проговорила она и узловатыми пальцами погладила его по плечу.